Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня сатирик Владимир Войнович продолжит чтение отобранных им самим для наших передач фрагментов из своего романа «Антиутопии. Москва-2042». В романе Владимир Николаевич рассказывает о том, как в его представлении будет выглядеть Москва через 55 лет, в случае, если нынешние горбачевские реформы не приведут к коренным изменениям в советской системе. Перед тем, как перейти к чтению очередных отрывков, напомним вкратце содержание предыдущих передач у книжной полки по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Герой романа, писатель-диссидент Виталий Никитич Карцев, от лица которого ведется повествование, прилетает в Москву 2042 года на машине времени, созданной западно-германской авиакомпанией «Люфтганза». Стоимость билета астрономическая, но Карцеву удается при помощи разных лиц и организаций собрать достаточную сумму. Незадолго до полета Карцева, живущего в деревне Штокдорф под Мюнхеном, срочно вызывает к себе в имение под Торонто всемирно известный писатель Сим Симыч Карнавалов, сокращенно просто Сим или Симыч, который пишет 60-томную эпопею под общим названием «Большая зона». В этом труде он разоблачает коммунизм и коммунистов, которых он называет заглотчиками. Симыч поручает Карцеву взять с собой в Москву готовые 36 томов эпопеи, которые он называет глыбами и которые записаны на компьютерной пленке флоппи-диск. В Москве Карцеву устраивают торжественный прием. В аэропорту его встречает делегация в составе комсора, то есть коммунистического соратника, и главного комписа республики Комуния Ивановича Смерчева, генерала Безо, то есть безопасности, Дзержина Гавриловича Серамахина, генерал-майора политической службы пропаганды Парамоновны Коровяк, генерал-майора религиозной службы отца Звездония и капитана литературной службы Искрины Романовны Поляковой. Все они члены юбилейного пятиугольника, которому поручено торжественно отметить столетие со дня рождения нашего героя. От членов пятиугольника Карцев узнает, что Москва теперь называется Московской коммунистической республикой, сокращенно Москареп, и что руководит ею гениалиссимус. На вопрос, что это имя, звание или должность, Карцев получает ответ, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем партии, имеет воинское звание генералиссимуса и, кроме того, отличается от всех других людей всесторонней гениальностью. А поскольку в Москарепе людям дают так называемые «звездные имена», отражающие направление основной деятельности каждого человека, то верховного вождя стали называть просто гениалиссимусом. Виталию Карцеву тоже присваивают звездное имя «классик». После торжественного митинга, во время которого наш герой потерял сознание вследствие волнения и усталости, Карцеву усадили в бронетранспортер, в который сели и встречавшие его лица, и они двинулись в неизвестном направлении. По дороге Карцев узнал, что транспорт в Москарепе переведен на паровое и газогенераторное топливо, так как запасы нефти были истощены культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, правившими до прихода к власти гениалиссимуса. Узнает Карцев также, что Московская коммунистическая республика окружена тремя так называемыми кольцами враждебности. В первое кольцо входят советские республики, которые коммуняне, то есть жители Москарепа, называют сыновнями, во второе – братские социалистические страны, и в третье – вражеские, капиталистические. Итак, мы остановились на поездке Карцева и его спутников в бронетранспортере, который ведет шофер Вася. А теперь Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042». В
Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время кольцевой дорогой, движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь было широкое, и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди пара и газомобилей, причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем. Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть только для таких важных персон, как я. Впрочем, я тут же понял, что бывают особые поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет. Между тем вой быстро нарастал, я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а смерч вздохнул и шепнул мне благоговейно: «Сам проехал». «Кто сам?» — переспросил я. «Гениалиссимус?» При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно. «Ну что вы, гениалиссимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии». Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием, небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска «Пункт вторичной проверки». Дзержин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял на караул, другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения. 1942, сказал я. 1940, стала она писать и тут же взорвалась. Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали. Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление. Она посмотрела на меня и всплеснула руками. «О, Гена, неужели это вы? То-то я смотрю, лицо вроде знакомое. Даже вас только что по телевизору видела. Надо же! А как выглядите? Неужели 100 лет? На вид не больше 60. Небось, в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь». В третьем кольце, заметила, подойдя пропаганда Парамоновна, трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом. «А, ну да, да, конечно», — поспешила согласиться с ней регистраторша. «Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован». После того, как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы. Майор сразу узнал меня. Говорил он со мной очень заискивая и многократно извиняясь. «Прошу прощения, виноват, очень извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провести что-нибудь такое, что, понимаете, извините». «Например», — спросил я, стараясь держаться невозмутимо. «Например, вот это». Таможник взял мой фотоаппарат Nikon и тут же его раскрыл. «Что вы делаете?» – закричал я. «Вы же засветили пленку. Разве у вас нельзя фотографировать?» что вы?» – испугался майор. «Ну, конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста, фотографируйте на здоровье. Я только это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно». «Вы что, ненормальный?» – спросил я. «Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать или колотить орехи?» «Ради гениалиссимуса!» – он приложил руку к груди. «Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно, в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами нет». «Интересно», — сказал я, — «что за глупые правила? У вас что же в Маскарепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?» «У нас в Маскарепе», — сказал таможенник, — «фотографировать можно что угодно, где угодно и кого угодно, но только без пленки». «Ну как же так?» — сказал я растерянно. «Я видел вашу газету, и там фотографии, они же делались не без пленки». «Совершенно справедливое замечание», — захихикал таможенник. «Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БИЗО. Зачем же вам это нужно?» «Уступите ему, дорогуша», — сказал мне Дзержин Гаврилович. «Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все».
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего романа «Москва-2042».
Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. После этого майор вытащил на свет Божий флоппи-диск с симовскими глыбами. «А это что?» «Это удивился я. Разве вы не знаете?» «Нет, такого никогда не видал». «Но компьютеры у вас есть?» «Конечно, есть», — вмешался Смерчев, — «но у нас не такие, у нас большие компьютеры». «Но это же не компьютер», — попытался я объяснить. «Это пленка для компьютера». «А для чего она нужна?» — спросил таможенник. «Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты». «А на этой что записано?» Таможенник стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы. «А на этой записаны романы одного предварительного писателя. Да вы наверняка его знаете, его фамилия Карнавалов». «Карнавалов?» Таможник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч. «Ну как же, — спросил я, — неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?» «Оказывается, нет, не проходили. Надо же, — подумал я, — да кто бы это мог себе представить? Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча». «Бедный Симыч! Стоило ли, ворочая глыбы, так напрягаться, чтобы через каких-то 60 лет они стали совершенно безвестными? Ну а раз так, что же мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену?» И когда таможник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. «Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги». Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги. «Ваши собственные?» – переспросил он. «Ну да», – сказал я, – «мои собственные. А что вас удивляет?» «Видите ли», – стал помогать мне Комоний Иванович, – «классик Никитич?» «Слушайте», – перебил я его, – «да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись без подобных кличек, называйте меня просто Классик, но без всяких Никитичей». «Хорошо, хорошо. Если не хотите отчества, мы будем называть вас просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой Классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными». Я был ужасно измучен. У меня болела голова от усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся, и от всех противоречивых впечатлений этого дня. «Слушайте», — взмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем комписам, — «что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то наживаться, но, может быть, мне захочется их кому-то подарить».
«Вы собираетесь их распространять?» — в ужасе спросила пропаганда Парамоновна.
«Что значит распространять?»
«Не распространять, а дарить». «Хотите, я вам подарю экземпляр?» «Мне? Зачем?» — отшатнулась пропаганда в испуге. «Мне это не надо. Я на предварительном языке вообще читаю».
Я видел, что они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно, но ведь и я не железный. Тем более, что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил руками голову и заплакал. Надо сказать, что со мной это нечасто бывает. Я с детства не плакал, а эти коммуняне за один день довели меня до слез дважды. Я видел, Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне. «Ну что вы, что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь. Ну не надо плакать, не надо, миленький, дорогой, Клашенька!»
«Клашенька?»
Я понял, что это уменьшительное от слова «классик», и вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, а кто-то из них сказал даже что-то про доктора.
«Не надо никакого доктора», — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. «У меня уже все прошло. Я все понял и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку. Только объясните, почему вы так боитесь их? Вы же сами мне сказали, что читали в предкомобах».
«Не читали, а проходили», — ласково улыбнулся Смерчев. «То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание».
«Ага», — понял я, — «вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше».
«Ни в коем случае», — решительно возразил Смерчев. «Но зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены».
«Тем более, что идейно предварительная литература часто бывала очень невыдержана», — заметила пропаганда Парамоновна. «В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства».
«Да и вообще, — сказал Смерчев, — вы должны понять, дорогой наш классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными».
«Ну, все-таки не все, — опять защитил меня Серомахин. У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению, — повернулся он ко мне, — вы ее с собой почему-то не привезли, но мы ее найдем и поправим, — подсказал Смерчев. — Ну да, немножко поправим, а потом, может быть, даже переиздадим». О какой книге шла речь, я не понял, но спрашивать мне уже ничего не хотелось и бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен», жвачки, я даже не стал спрашивать, почему. Мне все надоело до чертиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович продолжает чтение отрывков из своего сатирического романа «Москва, 2042».
Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской «Пункт санитарной обработки». Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Маскарепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний.
Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались люди, которые, как я понял, были шоферами паровика и вполне дружелюбно разговаривали между собой на чистейшем, без всяких примесей, предварительном языке, поминутно поминая гениалиссимуса и его родственников по материнской линии. Глядя на них, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно, мое тело сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей. Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой. Шоферы сдали ей свою одежду и получили взамен, каждый по деревянной шайке, и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая, без ручки. В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина объяснила, что все граждане Маскарепа стригутся под ноль в порядке борьбы с ненужными насекомыми, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации. Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут». Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской «Зал поверхностного помыва». Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «Прочти и запомни». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения гениалиссимуса. «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и тело». Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую гениалиссимус и партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве. Однако, как постоянно учит гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограмм моя потребность, согласно таблице, удовлетворялась ровно 6 шайкообъемами. Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено: первое – мыться в верхней одежде, второе – играть на музыкальных инструментах, третье – отправлять естественные надобности, четвертое – портить коммунистическое имущество, пятое – категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва. Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья, муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение. Он посмотрел на меня как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует только в кольцах враждебности, а здесь полное равенство, и разница между женщиной и мужчиной практически стерта. Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта. Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собой не представлял. Баня как баня. Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки столько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Несмотря на игривые цели, лица у всех были сердитые. Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом: «Отец, третьим будешь?» В другой раз я на обращение «отец» мог бы обидеться, а то и в рожу заехать. но сейчас обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила со мной вместе до коммунизма. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно: «Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности». Они переглянулись. «Да мы вроде тоже не алкаши», — неуверенно сказал перевязанный. «Мы ж тебя не пить приглашаем». «А чего делать?» «Надо же», — озадаченно сказал перевязанный. «Чё делать, — говорит. — Ты что, не знаешь, что делают вот с такими-то?» Он указал на девицу. «Пойдем за угол, удовлетворимся». «Втроем, с одной женщиной?» Я не верил своим ушам. «Да это же свальный грех! Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замерзали в болотах!» Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений. «И ничем этим вы не дорожите», — сказал я, и, плюнув, двинулся дальше. «Слушай, папаша», — догнал меня перевязанный, — «ты что-то раскипятился, псих, что ли? Такие же мы развратники. Это не мы, эти девки-развратницы. Раньше они мыло это», — он показал на стаканчик, — «по полбанки брали. Это было еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше 3 банок не берут, вот и приходится скидываться». Мне стало неловко от того, что я здесь чего-то не понял. Я извинился, но сказал, что, в общем, их деле участвовать, к сожалению, не могу, потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а, во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу. Как он меня благодарил. «Ты, отец, — сказал он, — я вижу, приезжий, и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в 7-й комколонии работаю, меня там все знают. Мое новое имя Космий, но меня все Кузей кличут по-старому. Так что если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану». Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде, на стенах и на колоннах, были несмывающиеся надписи такого примерно рода: «Вода – источник жизни. Вода – народное достояние. Кто расточает воду, тот враг народа. Одним шайкообъемом можно напоить лошадь». А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен Гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты израсходовал лишнюю шайку!» «Не я», — сказал я, — «я вообще ни одной шайки не брал». Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть, то есть из положенных мне 6 шаек использовал 2. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу. На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились, но молния на брюках осталась цела. Она у меня металлическая.
Какие же еще испытания и приключения ожидают писателя Карцева в Московской коммунистической республике? Об этом вы узнаете из следующих передач по роману Владимира Войновича «Москва-2042». Мы повторяем этот цикл по просьбе слушателей в рамках программы «У книжной полки», которая временно заменяет передачи «С другого берега» и выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23:30 и повторяется, соответственно, по понедельникам в 4:30 и 9:30 и по средам и пятницам в 4:30, 9:30 и 14:30 по московскому времени. Фрагменты из романа читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.